Квартира Пьера. Ева ставит букет роз в вазу. Раздается стук в дверь. Ева открывает, появляется Пьер. Он мрачнее тучи. Ева улыбается ему. Он делает усилие, чтобы улыбнуться в ответ. Затем оглядывается и снова хмурит брови. Комната преобразилась. Ева всего лишь расставила цветы, повесила занавески, украсила новым абажуром старую лампу, накрыла стол скатертью веселых тонов. В комнате включен свет, хотя ночь еще не вступила в свои права. Ева не сводит с Пьера взгляда. «Что вы сделали?» — потрясенно шепчет он. Подойдя к столу, дотрагивается до розы, стоящей в вазе, и дает ей щелчок. Щупает занавески. Лицо его мрачнеет. «Я не желаю жить на ваши деньги», — обернувшись, говорит он. «Пьер, это еще и моя комната», — с укором и разочарованием отвечает Ева. «Знаю». Он угрюмо смотрит в окно, постукивая пальцами по стеклу. Ева подходит ближе. «Вы виделись с друзьями?»
«У меня больше нет друзей. Они меня выгнали, Ева». Не оборачиваясь, грустно отзывается он.
«Почему?»
«На завтра было намечено восстание против правителя. Мы собирались выступить широким фронтом. Я шел предупредить товарищей, что нас заманивают в ловушку и не следует высовываться. А они приняли меня за предателя».
Ева молча слушает его рассказ.
«Они видели меня с вами и знают, кто ваш муж. Понимаете?»
В эту минуту в дверь стучат. Пьер резко оборачивается. Его лицо становится серьезным, словно он предчувствует опасность. После недолгого колебания он гасит свет, открывает ящик комода, вынимает револьвер и засовывает его в карман.
«Отойдите!»
— шепчет он Еве, которая успела подойти к двери. Как только она отходит, он резко открывает дверь. Перед ним стоит Паула.
«А, это ты? Чего тебе?»
Паула отвечает не сразу. Он задыхается и страшно взволнован.
«Что ты забыл у стукача?»
Суровым голосом интересуется Пьер. Но Паула по-прежнему молчит, и Пьер взрывается.
«Ну, что надумал?»
«Уходи, Пьер, беги. Они сейчас будут здесь. Они хотят убить тебя».
«Ты веришь, что я вас сдал?»
«Я не знаю», — отвечает Паула. «Но уходи, Пьер! Ты должен бежать!»
Пьер на минуту задумывается.
«Прощай, Паула. И спасибо тебе».
Закрыв дверь, он возвращается к комоду, в котором взял револьвер. Ева стоит, прислонившись к стене. В вечерней полутьме они едва различают друг друга.
«Уходите, Ева», — просит Пьер. «Вы слышали? Вы не можете здесь оставаться».
Еву разбирает смех.
«А вы? Вы уходите?»
«Нет»,
— отвечает он, возвращая револьвер в ящик стола.
«Мой бедный Пьер, тогда и я остаюсь».
«Нельзя».
«Да куда же мне идти?» «К Люсетте?» — предлагает Пьер. Она пожимает плечами и медленно подходит к столу. «Я не боюсь смерти, Пьер. Я знаю, что это такое», — заявляет она, наклоняясь над вазой с цветами. Берет розу и вставляет ее в волосы. «К тому же нас в любом случае ожидает смерть, не так ли?» «Почему?» — удивляется Пьер. «Потому что у нас ничего не вышло».
Она поворачивается к Пьеру и берет его за руку.
«Ну же, Пьер, признайтесь, вы пожелали воскреснуть не ради меня, а ради вашего восстания. Теперь же, когда ему не бывать, вам все равно, умирать или нет. Вы знаете, что вас идут убивать, и остаетесь».
«А вы? Не ради ли Люссетты вернулись на землю вы?»
Она кладет голову на грудь Пьеру и, помолчав, шепчет. «Возможно». Он сжимает ее в объятиях.
«Мы проиграли, Ева», — говорит он. «Остается только ждать».
И добавляет. «Посмотрите». «На кого?»
«На нас».
И только тогда она начинает различать их отражение в зеркале.
«В первый и последний раз мы видим себя вместе в зеркале», — произносит он и, улыбнувшись отражению, добавляет.
«А ведь могло получиться». «Да, могло. Вы были как раз такого роста, чтобы я могла класть вам голову на плечо».
С лестничной клетки долетает звук шагов. Они одновременно поворачивают головы к двери.
«Ну вот и они», — выдыхает Пьер. Они пристально вглядываются друг в друга. «Обнимите меня», — шепчет Ева. Он исполняет ее просьбу.
Они продолжают смотреть друг на друга так, словно хотят навсегда запечатлеть прижизненный облик другого.
«Поцелуйте меня», — просит Ева. Пьер целует ее, затем разжимает объятия. Его руки скользят вверх по ее телу, к груди. «Когда я был мертвым, я так желал ласкать вашу грудь. Теперь это будет в первый и последний раз. А я так желала, чтобы вы обняли меня», — шепчет она в ответ.
В дверь стучат с удвоенной силой. Пьер снова обнимает Еву и почти беззвучно шепчет ей.
«Они станут стрелять в замочную скважину, в нас. Но я буду ощущать ваше тело. Ради этого стоило воскреснуть».
Ева отдается поцелую. На лестничной клетке что-то происходит. Шаги начинают удаляться, а затем и совсем затихают. Пьер медленно выпрямляется. Ева поворачивает голову к двери. Они смотрят друг на друга, и вдруг, смущенные близостью, начинают чувствовать неловкость. Ева отстраняется.
«Они ушли».
Сделав несколько шагов, она подходит к креслу и облокачивается на его спинку. Пьер идет к окну, чтобы попытаться разглядеть что-либо.
«Они вернутся», — уверенно говорит он. «Ева, что случилось?» — подойдя к ней, спрашивает он. Она живо оборачивается к нему. «Нет, не подходите». Пьер останавливается и замирает. Затем все же делает к ней шаг, повторяя более ласково. «Ева». Она напряженно смотрит, как он к ней подходит, готовая дать отпор. Пьер медленно берет лицо Евы в свои ладони. «Ева, мы одни. Одни во всем мире. Нужно любить друг друга. Нужно любить друг друга. Это наш шанс».
Ева немного успокаивается и вдруг высвобождается из его рук и идет через всю комнату.
Пьер не спускает с нее глаз. Он явно удивлен. Не произнося ни слова, она садится на постель, чуть откинувшись назад, опираясь на ладони, и ждет Пьера со смесью решимости и тревоги. Пьер идет к ней. Стоя напротив Евы, он наблюдает, как она ложится на спину, положив руки под голову. Ее глаза широко открыты. Пьер упирается руками в постель, затем сгибает руки в локтях и склоняется ниже. Но Ева чуть отворачивает голову, и он зарывается лицом в ее шею. Она неподвижна. Ее широко открытые глаза устремлены в потолок, покрашенные дешевой краской. Она видит стол с цветами, комод с фотографией матери Пьера, зеркало и снова потолок. Пьер жадно и почти грубо впивается в губы Евы. Она закрывает глаза, но тут же снова открывает их, устремляя взгляд вверх. Ее рука, как бы защищаясь, судорожно цепляется за плечо Пьера. Затем пальцы разжимаются, и рука падает.
«Я люблю тебя!»
— раздается ее победный крик, словно она освобождается от чего-то. За окном почти темно. День. Потоки солнца вливаются в окно. Пьер выходит из туалетной комнаты. Он в рубашке, вытирает лицо полотенцем. «Они не пришли», — говорит он. Ева заканчивает причесываться перед зеркалом. «И не придут», — уверенно отвечает она. «И ты знаешь, почему?» — спрашивает он, беря ее за плечи. Она нежно смотрит на него. «Да. Когда они постучали в дверь, мы начали любить друг друга. Они ушли от того, что мы добились права на жизнь. Пьер», — шепчет она, прижимаясь к нему. «Пьер, мы добились». Они остаются некоторое время в таком положении. Затем она спрашивает. «Который час?» Пьер бросает взгляд на будильник, показывающий половину десятого. «Через час, — говорит он, — испытание закончится». Она, улыбаясь, заставляет его повернуться к зеркалу, в котором они оба отражаются.
«Мы были там».
«Да».
«Пьер, что мы станем делать с этой новой жизнью?»
«Что захотим? Мы больше никому ничего не должны». Пока они обмениваются этими короткими репликами, со двора начинает доноситься шум. Целое войско с танками и моторизованными машинами проходит под окнами. Пьер прислушивается. Ева молча, с нарастающим страхом, наблюдает за ним.
«Тебе не жалко своих товарищей?» — вдруг спрашивает она.
«А тебе, Люсетту, не жалко?»
«Нет»,
— твердо говорит она, и, вцепившись в его рукав, нервно повторяет.
«А тебе?»
«Нет!» — отчаянно трясет головой Пьер. Он высвобождается из ее рук, делает несколько шагов и останавливается у окна, прислушиваясь к шуму, производимому войском.
«Долго идет бой. Вероятно, их много. Пьер, не слушай. Мы с тобой одни в мире».
Подойдя к нему и положив руку ему на грудь, умоляет она.
«Да, мы одни во всем мире»,
— нервно пожимая ее руку, повторяет он. Он говорит все громче, все экзальтированнее, чтобы заглушить чеканный солдатский шаг и рев машин.
«Мы покинем город. Я буду зарабатывать для тебя. Я буду счастлив трудиться для тебя». «Друзья, Лига, восстание! Ты заменишь мне все. У меня больше никого, только ты».
Последнюю фразу он почти кричит,
но грохот войска на марше перекрывает его голос. Он резко отстраняется от Евы и восклицает.
«Обой, все идет!»
«Пьер!» — заклинает она. «Я тебя умоляю! Думай только о нас! Через час...» «Их тысячи! Бойни не миновать!» Отдернув занавеску, говорит он, оборачивается, нервно идет к постели и садится на нее, обхватив голову руками.
Ева понимает, что его уже не удержать.
«Пьер, они тебя оскорбили, хотели убить. Ты больше ничего им не должен!» Встав перед ним на колени, она молит.
«Пьер, теперь у тебя обязанности по отношению ко мне».
Он прислушивается к звукам, долетающим с улицы, и рассеянно отвечает.
«Да»,
и, помолчав, решается. «Я должен быть там».
«Ты вернулся ради них!»
С каким-то смиренным ужасом, глядя на него, произносит она.
«Нет»,
— уверяет он, сжимая лицо Евы ладонями.
«Нет, ради тебя». «Но тогда почему?» «Я не могу позволить им!»
С отчаянием, но упрямо тряся головой, отвечает он. Потом резко выпрямляется, хватает со спинки стула куртку и, торопливо надевая ее, бежит к окну. Он уже в лихорадочной власти восстания. Возбужден, но одновременно почти весел.
«Пьер», — говорит она,
— «мы еще не добились. Нам остается от силы час». Он оборачивается к ней, хватает за плечи.
«Стала бы ты меня любить, если бы я позволил расправиться с ними!»
«Ты сделал, что смог».
«Нет, не все. Послушай».
«Через полчаса состоится собрание руководителей секций. Я пойду туда. Попробую остановить их. Что бы они ни решили, вернусь до половины одиннадцатого. Мы уйдем, Ева. Покинем город, клянусь тебе.
Если ты любишь меня, отпусти. Без этого я не смогу больше смотреть на себя в зеркало».
Ева в полном отчаянии прижимается к нему.
«Ты вернешься?»
«До половины одиннадцатого».
«Клянешься?»
«Клянусь». Он уже на пути к двери, но она его удерживает.
«Ну что ж, иди», — шепчет она. «Иди, Пьер. Это самое прекрасное доказательство любви, которое я способна тебе дать».
Пьер сжимает ее в объятиях и целует, но душой он уже далеко. Однако одна мысль заставляет его задержаться еще на секунду.
«Ева, ты будешь ждать меня здесь?»
«Да, я...»
Начинает она, но потом спохватывается.
«Нет, я попытаюсь увидеться с Люсеттой. Позвони мне туда».
Он еще раз целует ее и бежит к двери. Ева успевает нежно напутствовать его.
«Теперь иди. И не забывай, в чем мне поклялся».
Когда он уходит, она открывает ящик комода, достает револьвер Пьера, кладет его в сумочку и направляется к двери. Уже собираясь выйти, спохватывается, наклоняется над разобранной постелью и берет розу, которая накануне украшала ее волосы. Перед домом Пьера. Перед тем, как выйти из дома, Пьер застывает на пороге и быстро осматривается,
Затем его взгляд устремляется к огромному циферблату уличных часов, стрелки на котором показывают время. Без 20:10. Он выходит на мостовую, садится на велосипед и уезжает. Метрах в 10 от подъезда у черного выхода притаился Люсьен Держо. Он наблюдает за действиями Пьера. У него тоже есть велосипед. Он пригибается, чтобы не быть замеченным, и, в свою очередь, сев на велосипед, на расстоянии следует за Пьером. Лестничная клетка, на которую выходит квартира Пьера. Ева выходит из квартиры, закрывает за собой дверь и быстро спускается по лестнице. Улица. Пьер мчится по крутой улице. На хвосте у него Люсьен Держо. У Шарлье. Ева вставляет ключ в замочную скважину и осторожно поворачивает его. Дверь тихонько открывается. В проеме появляется напряженное и серьезное лицо Евы. Убедившись, что вестибюль пуст, она входит, бесшумно прикрывает за собой дверь и направляется к гостиной, находящейся в конце коридора. По пути она отражается в зеркале, но не обращает на это внимания. На мгновение она останавливается, прислушивается, затем открывает дверь. Андре и Люсетта сидят рядом на диване. Он в домашней куртке, она в домашнем платье. Они завтракают, нежно воркуя. У Андре такой вид, будто он играет в некую игру, опасности которой ведомы ему одному. Однако, возможно, и Люсетта не настолько наивна, как кажется. Ева тихо входит в гостиную и с силой захлопывает дверь. Произведенный ею шум вырывает Андре и Люсетту из благодушного состояния, в котором им, кажется, так комфортно. Они поворачивают головы к двери и вздрагивают. Андре меняется в лице. Люсетта выпрямляется, и оба на мгновение застывают и замолкают. Ева наступает на них твердым шагом, не сводя взгляда. Андре удается, наконец, стряхнуть оторопь и встать. Ева останавливается в нескольких шагах от парочки и говорит. «Да, Андре, это я». «Кто тебе позволил?» — спрашивает он. Словно не слыша его, Ева устраивается в кресле напротив сестры. Люсетта сидит, не в состоянии вымолвить ни слова. Андре направляется к жене с таким видом, будто собирается выкинуть ее вон. Тогда Ева внезапно достает револьвер Пьера и направляет его на мужа.
«Сядь!»
«Ева!» — раздается крик Люсетты. Андре останавливается, не зная, как себя вести. Ева повторяет. «Я тебе велела сесть». И, видя, что Люсетта наконец встала, добавляет. «Нет, Люсетта, нет. Знай, если ты приблизишься,
Я выстрелю в Андре.
Испуганная Люсетта снова садится.
Андре возвращается на свое место возле девушки.
Ева, не выпуская револьвер, опустила руку с ним на сумочку.
«Бедняжка Андре, думаю, мне больше нечего терять. Я жду телефонного звонка, который решит мою судьбу. А пока поговорим с тобой в присутствии Люсетты. Я расскажу ей о твоей жизни или о том, что мне о ней известно.
И клянусь тебе, если ты попробуешь лгать, или если мне не удастся внушить ей отвращение к тебе, я выпущу в тебя весь заряд».
Андре с трудом сглатывает слюну. Люсетта охвачена ужасом.
«Ну что, согласны?» —
спрашивает Ева. А поскольку ни тот, ни другой не в силах выдавить из себя ни слова, добавляет.
«Что ж, начнем».
8 лет тому назад, Андре, ты промотал состояние своего отца и искал выгодной партии.
Место сбора повстанцев.
В заброшенном гараже в предместье собралось человек 30, внимающих Диксону и Ланглуа, которые возвышаются над остальными, стоя на старом грузовике без колес. Диксон заканчивает речь.
«Таковы, товарищи, последние инструкции. Отправляйтесь на свои посты как можно скорее и ждите дальнейших указаний. Через 20 минут начнется восстание».
Рабочие, в большинстве своем лет 30, внимательно и напряженно слушают его. Когда он замолкает, воцаряется тишина. Затем несколько голосов задают вопрос.
«А Дюмен?»
«Почему Дюмен не с нами?»
«Правда ли, что он предатель?»
Диксон поднимает руки, чтобы добиться тишины, и отвечает.
«А теперь, товарищи, я вам расскажу о Пьере Дюмене».
Пьер по безлюдной улице добирается до гаража. Он спрыгивает с велосипеда, в последний раз недоверчиво оглядывается и приближается к его воротам. Убедившись, что они закрыты изнутри, оббегает гараж, перепрыгивает через загородку жалкого палисадника и исчезает из виду. Издалека за ним наблюдает Люсьен Держё. Он весь в поту, задыхается. Когда Пьер пропадает, он колеблется, а затем бросается бежать в сторону, противоположную той, в которой исчез Пьер. Пьер перепрыгивает еще одну загородку, распугивая рахитичных кур, и, наконец, останавливается под окошком, находящимся в нескольких метрах от земли. Ему удается подтянуться, и он видит, что происходит внутри. Диксон все еще говорит.
«Нам повезло. Удалось вовремя раскрыть его. Он не смог представить никакого объяснения и предпочел бежать».
«Это ложь!»
Звучит совсем близко. Все головы дружно поворачиваются к окошку, и перед глазами изумленных заговорщиков и рабочих Пьер подтягивается, повисает, ухватившись за верхнюю раму, и спрыгивает на землю. Быстрым шагом он направляется к группе конспираторов. Те расступаются, пропуская его. Выйдя на середину гаража, он встает рядом с грузовиком, на который взгромоздились Диксон с Ланглуа. Там он поворачивается лицом к собравшимся и, не вынимая рук из карманов, начинает говорить.
«Вот и я, товарищи. А предатель, продажная душа, сбежал, получив от правителя деньги».
Пьер прохаживается среди повстанцев, заглядывая им в глаза.
«Кто вселял в вас смелость
когда все шло плохо? Кто основал Лигу? Кто годы напролет сражался с жандармами? Продолжая говорить, он возвращается к грузовику и, указывая на Диксона и Ланглуа, произносит: «Вчера Ланглуа и Диксон подло напали на меня, и я не захотел защищаться. А перед вами я буду защищаться. Не ради себя, ради вас. Я не хочу, чтобы вы отправились на бойню».
Телефонная кабинка. Люсьен Держо закрылся в телефонной кабинке небольшого пригородного бистро, набрал номер и ждет ответа. Свободной рукой он отирает пот со лба, продолжая испуганно наблюдать через стекло за пустынной улицей. Кабинет начальника жандармерии. Начальник жандармерии сидит в своем кабинете, склонившись над картой, в окружении нескольких командиров. Чувствуется, что все напряженно ожидают какого-то события. Тишину нарушает телефонный звонок. Начальник жандармерии снимает трубку одного из многочисленных аппаратов, находящихся на его столе, и взглядом дает знать подчиненным, что это именно тот звонок, которого он ждал. Некоторое время он внимательно слушает, затем сухо приказывает одному из сотрудников: «Записывайте. Перекресток Долен. Бывший гараж Дюбрюя». Место сбора повстанцев. Закончив говорить, Пьер яростно вопрошает: «Верите ли вы мне, друзья?»
«Товарищи!»
— раздается голос Диксона. Пьер резко поворачивается к нему и приказывает: «Замолчи, Диксон! Будешь говорить, когда я дам тебе слово!» Затем, указывая на присутствующих, добавляет: «До тех пор, пока товарищи не вынесли мне приговор, я остаюсь их руководителем».
«А как же жена Шарлье, Пьер?» — спрашивает кто-то.
«Ну вот, приехали. Жена Шарлье!» — усмехается Пьер и, делая шаг к задавшему вопрос, объясняет:
«Да, я знаком с женой Шарлье. Да, я с ней знаком.
И знаете, что она сделала? Она бросила мужа и пришла жить ко мне. Это она и рассказала мне обо всем. Нас предали, ребята. Предали!» Он нервно расхаживает перед небольшим отрядом своих единомышленников, и чувствуется, что ему начинают верить.
«Жандармам запрещено покидать казарму. Три полка этой ночью вошли в город», — говорит он
и подходит к грузовику, обращаясь непосредственно к Диксону и Ланглуа, которые также близки к тому, чтобы ему поверить.
«Правитель знает нас всех поименно. Ему известно, что мы готовим. Он позволяет нам продолжать, чтобы, вернее, прихлопнуть».
«А как ты докажешь, что это правда?» — спрашивает кто-то.
Пьер снова поворачивается к собравшимся.
«Никак», — отвечает он. «Это вопрос доверия.
осудите ли вы человека, который 10 лет трудился с вами вместе, или поверите ему на слово? Вот в чем вопрос.
Это заявление порождает различные настроения.
«Будь я предателем, зачем мне было бы приходить сюда?» — весомо произносит он.
Тут один из повстанцев отделяется от других и встает рядом с Пьером.
«Товарищи!» — горячо заявляет он. «Лично я ему верю. До сих пор он ни разу нам не соврал».
К нему присоединяется еще один, затем другой, третий.
«Я тоже».
«Я тоже, Пьер!»
Постепенно и остальные устремляются к Пьеру и обступают его.
«Я с тобой, Дюмен!»
Пьер призывает всех сохранять тишину.
«Слушайте, сегодня не стоит ничего предпринимать. Я...»
Его слова прерывает телефонный звонок. Пьер замолкает. Головы присутствующих поворачиваются в ту сторону, откуда он раздался. Ленглуа с внезапно посерьезневшим лицом прыгает с грузовика и бежит к телефонной кабинке. Все напряженно ждут. Слышится голос Ленглуа, отвечающий кому-то с большими паузами.
«Да. Да.
Где?
Нет.
Что?
Нет.
Нет. Ждите приказа».
Взволнованный Ленглуа выходит из кабинки. Подойдя к товарищам, он смотрит на Пьера и Диксона и заявляет.
«Началось. Группа «Север» атакует префектуру».
Все взгляды устремляются на Пьера, у которого вырывается жест бессилия и отчаяния. Руки его опускаются. Он, сутулясь, делает несколько шагов вглубь гаража.
«Пьер, как быть?»
— упавшим голосом спрашивает утративший уверенность в себе Диксон. Пьер поворачивается к нему и с отчаянной яростью кидает.
«Что делать? Не знаю. И мне на это начхать!»
Сжав кулаки, он делает еще несколько шагов, вновь оборачивается и резко бросает.
«Вам следовало лишь послушать меня, когда еще было не поздно. Теперь выпутывайтесь сами. Я умываю руки».
Однако не уходит, а, сжав кулаки, с опущенной головой возвращается к ближайшим соратникам.
«Пьер, мы были неправы», — оправдывается Диксон. «Не оставляй нас. Только ты один и можешь что-то придумать. Тебе известно, что они затевают».
Пьер, не отвечая, делает несколько шагов под умоляющими взглядами товарищей. Наконец, подняв голову, с горькой улыбкой спрашивает.
«Который час?»
11:25, — отвечает Диксон, справившись с часами. Пьер напряженно размышляет.
«Хорошо, я остаюсь».
Наконец, подняв голову, с огромным усилием выговаривает он и тотчас добавляет, обращаясь к Диксону.
«Минуту. Мне нужно позвонить».
Он направляется к телефонной кабинке, закрывается в ней, а в это время в узкой форточке в нескольких метрах от него появляется голова Люсьена Держо, который не сводит с него взгляд. Гостиная в квартире Шарлье. Ева стоит за диваном с револьвером в руке. Андре и Люсетта по-прежнему сидят, не глядя друг на друга. Ева только что закончила свой рассказ.
«Ну вот, Люсетта,
Я поведала тебе о жизни Андре. Я все правильно изложила, Андре?
Одновременно испуганный и оскорбленный, Андре поворачивает голову в ее сторону.
Я тебе не отвечу. Ты безумна.
Что ж?
Только и говорит Ева, наклоняясь и доставая из кармана Андре связку ключей.
Люсетта, сходи, возьми письма, которые лежат в его секретере.
Протягивает она ключи сестре, но та не двигается.
Принеси письма, Люсетта, если тебе дорога жизнь Андре.
Повторяет она, повысив голос и направляя дуло револьвера на голову Андре. Люсетта испуганно берет в руки связку ключей, встает и направляется к двери. В эту минуту раздается телефонный звонок. Ева и Андре вздрагивают. Андре делает попытку встать, но Ева отдергивает его.
«Не двигайся!»
— приказывает она.
«Звонят мне!»
Она поспешно направляется к телефону. Люсетта и Андре не сводят с нее взглядов. Прислонясь к стене и продолжая направлять револьвер в сторону Андре и Люсетты, она снимает трубку.
«Алло!»
В ее голосе тотчас появляются нежные нотки.
«Это ты, Пьер? Ну что?»
Какое-то время она слушает с напряженным и тревожным выражением лица.
«Нет, Пьер, нет!»
Затем потрясенно повторяет.
«Ты не можешь так поступить! Это немыслимо! Ты погубишь себя, это нелепо! Вспомни, что я люблю тебя, Пьер! Мы вернулись, чтобы любить друг друга!»
Гараж. Стеклянные стенки телефонной кабинки позволяют видеть, как Пьер говорит по телефону. Он также потрясен, но не может отступить от своего решения.
«Попытайся понять меня, Ева!» — умоляет он. «Я не могу бросить товарищей!» «Да, знаю! У них нет ни единого шанса! Но я не могу!»
Электрические часы над его головой показывают 10:29. Перед гаражом. Два до отказа набитых жандармами грузовика на полной скорости подлетают к гаражу и останавливаются перед ним. Жандармы высаживаются и тотчас оцепляют гараж. Гостиная в квартире Шарлье. Ева по-прежнему держит в руке телефонную трубку.
«Нет, Пьер, не делай этого. Ты мне солгал. Ты бросаешь меня. Ты никогда не любил меня».
Гараж.
«Я люблю тебя, Ева», — отвечает Пьер.
Я тебя люблю, но не имею права бросить товарищей в беде.
Он не замечает, как Люсьен Дирже из форточки старательно целится в него.
«Ева! Ева!» — тревожно повторяет Пьер.
Люсьен Дирже нажимает на спусковой крючок. Гостиная в квартире Шарлье. В телефонной трубке раздается грохот выстрела, многократно усиленный другими выстрелами. Словно сраженная пулей, Ева скользит вдоль стены и падает на пол. Андре вскакивает. Люсетта издает ужасающий вопль. Гараж. Несколько человек устремляются к телефонной кабинке, одно из стекол которой разлетелось на осколки. Кто-то дергает на себя дверь, к его ногам падает тело Пьера. В то же мгновение раздается автоматная очередь.
«Жандармы!» —
кричит кто-то. Новая очередь разносит вдребезги замочную скважину. Повстанцы разбегаются по гаражу, ища возможности укрыться. Одновременно с этим они достают оружие, которое принесли с собой. Ворота гаража раскрываются, начинается беспорядочная стрельба. Но силы блюстителей порядка намного превосходят силы повстанцев. Брошенные в окна дымовые гранаты распространяют слезоточивый газ. Диксон и Ланглуа с глазами полными слез отстреливаются, укрывшись за грузовиком. Их товарищей душит кашель. Многие перестают стрелять и трут глаза. Одна из пуль вдребезги разносит электрические часы. Стрелки на них показывают 10 часов 30 минут. В это мгновение Пьер переступает через собственное тело. Он на мгновение задерживается в проеме двери, осматривается и пожимает плечами. Затем уходит сквозь дым, становящийся все более густым. Жандармы окружили гараж и ждут, когда восставшие начнут выходить. Пьер покидает гараж и незамеченным проходит сквозь них. Парк. В парке тоже видны следы сражения. Модный ресторан закрыт, стекла разбиты, стены испещрены выбоинами от пуль. Танцевальная площадка и аллеи, усеянные ветками деревьев, срезанных огнем. Некоторые столики и стулья спешно собраны, другие раскиданы. Вдали еще слышны выстрелы. Пьер и Ева сидят на скамье. Он подался вперед, уперевшись локтями в колени. Она рядом с ним, но между ними остается все же небольшое расстояние. Вокруг никого. Только несколько мертвецов прогуливаются вдали. Наконец Ева смотрит на Пьера и ласково говорит. «Не все потеряно, Пьер. Придут другие и подхватят ваше дело». «Не знаю. Другие.
ни я.
«Бедный Пьер», — шепчет она с огромной нежностью. «А что Люсетта?» — спрашивает он, подняв голову. Поскольку она, в свою очередь, в ответ лишь пожимает плечами, он вздыхает. «Бедняжка». При этом, кажется, Ева впервые охвачена безразличием, одолевающим мертвыми. «Через много лет она будет, как и мы, мертва», — спокойно говорит Ева. Какое-то время они хранят молчание. И вдруг раздается чей-то голос.
«Я и не надеялся встретить вас здесь!»
Они поднимают взгляд и видят перед собой старика из 18-го столетия, все такого же неунывающего.
«Не получилось?»
— интересуется он. 600 убитых и раненых», — отвечает Пьер. 2000 задержанных». Он кивает в сторону, откуда слышатся выстрелы. «Бой все еще продолжается».
«А вы? Вы не...»
— спрашивает старик. «Нет», — отвечает Ева. «Нет, мы не. Видите ли, ставок больше нет. Заново жизнь не начнешь».
«Поверьте, я искренне сочувствую», — заверяет старик, испытывая сильное желание поскорее уйти.
А поскольку именно в это время рядом с ними появляется молодая мертвая женщина довольно приятной наружности, извиняясь, говорит:
«Напоминаю вам, мой клуб всегда для вас открыт. Так же, как для госпожи».
И, не дожидаясь ответа, следует за молодой женщиной. Пьер и Ева молча кивают в знак благодарности. Они еще долго сидят друг подле друга. «Я любил вас, Ева», — говорит после долгой паузы Пьер голосом, исполненным огромной нежности. «Нет, Пьер, не думаю». «Я любил вас всей душой», — уверяет он. «Возможно. Но что это меняет?» Она встает. «Верно. Что это меняет?» Вслед за ней повторяет Пьер. Они еще какое-то время стоят, испытывая смущение, но в их голосах уже звучат нотки печального и вежливого безразличия. «Вы пойдете в этот клуб?» — интересуется Пьер. «Возможно. Тогда до скорого». Они пожимают друг другу руки и расстаются. Они не сделали еще и трех шагов, как к ним подбегают юноша и девушка. Пьер узнает молодую утопленницу, которую видел, стоя в очереди в тупике Лагенезия.
«Месье, вы мертвы?» —
взволнованно спрашивает она. Пьер кивает в ответ. «Мы обнаружили, что созданы друг для друга», — продолжает девушка. «И не встретились на земле», — добавляет молодой человек. «Нам сообщили о статье 140. Вы знаете, что в ней?» Бросив на Еву заговорщический взгляд, Пьер отвечает. «Вам там обо всем расскажут». Девушка перехватила взгляд Пьера и поворачивается к Еве.
«Мы повсюду ищем ее. Где находится эта улица?»
Ева с улыбкой указывает на разоренный павильон. «Идите, потанцуйте. И если вы не ошиблись, она тотчас появится». Молодые люди удивленно смотрят на нее, но им так хочется верить.
«Спасибо, мадам»,
— шепчут они, и, держась за руки, слегка встревоженные, направляются к павильону. Однако, сделав несколько шагов, оборачиваются и робко спрашивают.
«У вас такой странный вид. Это правда? С нами не случится ничего плохого?»
«Можно попытаться заново начать жизнь», — настойчиво вопрошает молодой человек. Пьер и Ева нерешительно смотрят друг на друга.
«Попробуйте», — советует Пьер.
«Стоит попробовать», — вторит ему Ева.
Молодые люди, немного успокоившись, бегут к павильону. Пьер оборачивается к Еве и с огромной нежностью машет ей рукой. Ева отвечает ему тем же. Их руки медленно опускаются, они отворачиваются друг от друга и уходят, каждый в свою сторону. А на разоренной площадке для танцев двое молодых людей в обнимку кружатся в вальсе с надеждой заново начать жизнь. Текст читал Александр Аравушкин.